Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь со мной Илья Шуманов, основатель Арктиды и управляющий партнер 3Trace Investigations. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Про 3Trace Investigations я не просто так сказала. Мы сегодня будем про большое расследование говорить. Но прежде чем вы узнаете, о каком именно расследовании пойдет речь, прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и не забывайте про телеграм-канал Ильи. Все ссылки вы найдете в описании к этой программе. Расследование, о котором пойдет речь, касается Северной Кореи. Я думаю, что на самом деле в массовом таком сознании северокорейские граждане, которые в России массово используются, они появились, наверное, во время войны, потому что там была история с тем, что заводят северокорейских солдат, и отдельная история, что северокорейские строители восстанавливают Мариуполь. Вот это были два сюжета, про которые довольно много писали независимые медиа. И, наверное, могло возникнуть впечатление, что так массово северных корейцев, северокорейцев используют, что называется, в военных целях или около военных целях, замещая отсутствующих или нехватающих россиян. Однако история того, как используют, по-арабски используют граждан КНДР в России, она, конечно, сильно дольше. И о том, как, где и кто зарабатывает на буквально торговле людьми, людьми из Северной Кореи, как раз и готов рассказать Илья, потому что вышло довольно большое совместное расследование. Илья, давай, с чего здесь лучше начать?
Давай с контекста начнем. Мне кажется, что то, что происходит с северокорейцами в России, это иначе как работорговлей назвать нельзя. И это именно то слово, которое уместно применять, потому что это рабские условия труда, это люди, которые не получают справедливой оплаты за свой труд. И важно, что они погибают, получают увечья в России, и, собственно, многие из них не возвращаются из России обратно к себе на родину, либо возвращаются уже, может быть, для того, чтобы там, понести какое-то наказание очень суровое. И в заложниках находятся этих людей, в Северной Корее их члены семьи, это критически важно. Поэтому это не совсем про какую-то миграцию, про какую-то работу, когда люди выезжают в другие страны, пытаются заработать, прокормить свои семьи. И это достаточно сложный материал, сложное расследование, которое я делал как управляющий партнер 3Trace Investigation вместе с южнокорейской организацией Citizen Alliance for North Korean Human Rights. Ну, это гражданский альянс, значит, за права человека в Северной Корее. Кто-то занимается борьбой за права северокорейцев, и это южнокорейцы, и это две очень, ну, это общая культура, общая среда, которая разделена, общий язык, которая разделена просто границами, да, и поэтому в Южной Корее очень внимательно относятся к тому, что происходит в соседнем государстве, и, собственно, вместе с коллегами из Transparency International мы, собственно, вместе с южнокорейцами делали вот этот материал. Этот материал нам показался очень важным из-за того, что он раскрыл, наверное, впервые такую масштабную схему, не только о том, кто участвует в этой схеме и как вот механика организована поставок северокорейцев в Россию, но и то, кто на этом зарабатывает, кто в России, по сути, обогащается от схем, вот, связанных с Северной Кореей. То есть мы знаем, что деньги выводятся за пределы Российской Федерации обратно в Северную Корею, там на них закупается вооружение, техника и строятся, собственно, военные проекты, реализуются военные проекты, но важно, что еще мы вскрыли тех людей, кто на этом зарабатывает в России. Про это никогда особо не писали.
Давай, наверное, обозначим примерные масштабы, о каком количестве людей и о каком объеме денег мы говорим, просто чтобы понимать, что это сотни, тысячи или десятки тысяч.
Да, объем денег, которые идут от вот этой работорговли, которая организована в Северной Корее по всему миру, он составляет порядка полумиллиарда долларов в год, и это задействовано порядка 100 тысяч человек, которые работают в разных странах, это не только Россия, это еще там, и Мьянма, и Вьетнам, и многие другие южноазиатские страны, да, вот, например, есть и места, где работают северокорейцы, как бы в Центральной Азии, вот, но важно, что это порядка 40 стран, то есть большое количество стран вовлечено в эти процессы, и это не какая-то ad-hoc какая-то вот история, что типа вот вдруг приехали в какую-то страну и открыли бизнес, или пытаются зарабатывать на вот северокорейцах, но это спланированная сеть, в которую вовлечено большое количество компаний, спецслужб северокорейских, которые работают вместе со спецслужбами на местах в тех или иных странах. И это выглядит как одна из экспортных схем, то есть только экспортируют не там производство какое-то, не производимые товары, да, а людей. Это очень цинично, но так это примерно и работает. И когда ты говорила про северокорейцев, я чуть-чуть про эту проблему раньше узнал, то есть я знал, что существует, конечно же, проблема в том, что их завозят в Россию, и они работают здесь на вот таких арабских условиях труда. Но массовая история про их появление для меня открылось, когда было строительство чемпионата мира по футболу, объектов чемпионата мира по футболу. И это касалось, в первую очередь, объектов в Санкт-Петербурге, вот, потому что там их было очень много, и там массовый приток, и местные жители даже как бы жалуются. Но тогда к этому было такое очень, ну, двойное отношение, потому что, ну, как бы, ну, работают и работают, большие объекты строят, вроде бы по городу как-то передвигаются, ну, но уже тогда были видны, значит, виден масштаб, наверное, того количества людей, которые были завезены. И в 2017 году были введены санкции Совета Безопасности ООН, и, по идее, к 2019 году все северокорейцы должны были исчезнуть из других стран, потому что им напрямую было запрещено работать, и использование иностранной рабочей силы за рубежом, это была в том числе одна из санкций, которые Совет Безопасности ООН ввел. Я напомню просто, что под это подписалась и Россия, то есть Россия тоже участвовала в этой истории, и поскольку она член Совбеза. Но, несмотря на это, происходит, ну, действительно интересные процессы, что фактически эти санкции перестали работать из-за вот лазеек или попытки России исказить вот как бы рынок труда, да, ну, не в плане того, что как бы рынок труда исказил, а в плане того, что назвать вещи другими именами под видом студенческих виз, собственно, завозить работников из Северной Кореи и активно вовлекать их в те процессы, где не хватает, где существует дефицит рабочей силы. А мы знаем, где существует дефицит рабочей силы.
То есть я так понимаю, что после официального запрета на ввоз рабочих придумали просто другую схему и на ней обогащаются. При этом, опять же, если я верно поняла, то выгода взаимная. Северная Корея получает валюту, которая ей недоступна ввиду всех бесконечных санкций, и может дальше тратить это на армию или на какие-то разработки, чтобы ракеты летали, потому что, значит, северокорейский режим бредит ядерным оружием. Со своей стороны, люди, которые получают рабов из КНДР, получают рабов. Ну, то есть они сколько-то платят, а дальше уже не надо думать о том, что у этих людей какая-то, не знаю, там, зарплата, соцпакет, и что есть какие-то перед ними социальные обязательства.
Ты права, абсолютно, потому что северокорейцев считают не штуками, вот как бы не количеством человек, один, два, три, да, а сотнями. И это очень, ну, еще более цинично, наверное, чем просто как бы говорить о том, что да, мы вот вовлекаем северокорейцев, знаем, что мы нарушаем закон. есть посредники, которые активно вовлечены в этот процесс со стороны России и которые помогают компаниям фактически приобретать северокорейцев от 100 человек. И одного из таких людей, собственно, мы смогли идентифицировать, это господин Ткачук, вот, который фактически является таким фасилитатором, который, который в реальности как бы представляется человеком, который организует легальные сервисы. В реальности он возглавляет компанию, которая называется Межгосударственный миграционный центр. И под видом покупателей северокорейцев мы с ним связались и попытались переписываться и поговорить. И он, собственно, сразу, не скрываясь, выкатил условия. И он сообщил, что он может поставить от 100 человек северокорейских рабочих. И он выкатил требования к компаниям, что компания должна существовать не менее 3 лет, и у нее должна отсутствовать задолженность перед бюджетом, и, рабочие специальности должны быть тех направлений, которые они могут поставить. Это фактически все рабочие специальности, человека, который работает на стройке, какой-то каменщик, да, условно, или человек, который кладет там плитку или что-то еще, и до швей, до, специалистов, которые работают на каком-то пищевом производстве, то есть широкий спектр людей, которых он мог организовать. Вот, и стоимость одного северокорейца должна обойтись в $1600, то есть совокупная стоимость, включающая авиабилеты, оформление заграничного паспорта, оформление вот этой визы, которые есть, все сборы. И это, под ключ, да, так называемый. То есть если мы будем брать 100 человек, то это будет порядка, 160 тысяч долларов, который может стоить по сути, рота, да, потому что они именно так и называют, что это одна рота северокорейских рабочих, которые приезжают. Если смотреть на то, как организована сама работа, то она организована по так называемой образовательной программе. Это формальное основание для того, чтобы северокорейских рабочих завести, и важно, что количество образовательных виз, количество тех виз, которые северокорейцы получили в России, он год от года растет, и в 2025 году эти визы, порядка 35 тысяч виз этих было выдано, основная масса из которых – это образовательные цели. То есть мы понимаем, что в Россию просто большой поток студентов едет из Северной Кореи. В вузах их не особо видно, даже на Дальнем Востоке. А где же они все оседают? И мы понимаем, что они оседают как раз на стройках, и они оказываются обычными работягами, которые тянут свою лямку, просто пытаются выполнить задачу партии, которая перед ним стоит.
Просто хочу уточнить по поводу студенческих виз. Значит ли это, что в схему вовлечен какой-то вуз? Да, то есть эта схема явно предполагает, что будут какие-то документы из университета, института, ПТУ, не знаю, откуда-то, кто говорит, что да, мы, даем визу, ждем этого студента, такой он классный.
Да, это как минимум два образовательных учреждения. Во-первых, корейцы работают практически во всех регионах России, несмотря на то, что такое ощущение складывается, что их не видно, да. Но два образовательных учреждения, один на Дальнем Востоке, это Дальневосточный федеральный университет, и второй небольшой, малопримечательный колледж содействия, который находится в Москве, и этот колледж, по сути, является тем хабом, то есть ни один вуз не пошел в Москве на эту историю, колледж среднеспециальное образование пошел на приглашение студентов. По факту колледж приглашает этих студентов из Северной Кореи, студентов в кавычках, разумеется, которые фактически начинают работать на строительных объектах, на других промышленных объектах. За 2023-2025 год через этот колледж прошло порядка 2,7 миллиардов рублей под видом стипендий для северокорейцев. Мы понимаем, что как бы, это не стипендии, это реальные зарплаты по одной простой причине, потому что суммы выплат за одного, как это называется, интерна, да, для одного стажирующегося значит, северокорейца доходит до 250 тысяч рублей. Не, разумеется, никакой стипендии здесь не пахнет, потому что средняя стипендия, напомню, в России 3800 рублей, которые получает студент в любом образовательном учреждении. И, соответственно, колледж приглашает северокорейцев в Россию и заключает договор с каким-то промышленным, да, предприятием. Таких предприятий мы выявили порядка 70 по всей России за эти несколько лет. И, значит, компании, где начинают работать северокорейцы, они оплачивают деньги колледжу, а дальше колледж уже распределяет эти денежные средства и отправляет их дальше уже северокорейским посредникам. И те компании, которые работают, они достаточно известны на российском рынке. Мы с тобой одну из недавних программ записывали про агропромышленный сектор России и говорили про, в том числе, Черкизово. Вот на предприятиях мясоперерабатывающих Черкизово в том числе работают северокорейцы. Есть компания Osco Product, которая, собственно, занимается чулками, носками вот, текстильной такой промышленности. Есть Великолукский мясокомбинат, есть швейная фабрика «Спартак», которая достаточно тоже известна. Многие другие. Фактически это ничем не ограниченное количество предприятий. Просто кто может позволить себе там, 100 тысяч долларов заплатить за привлечение вот, рабочей силы, тот и привлекает. А в 2025 году стало известно о том, что на ряде распределительных центров в Рязани и в подмосковной Электростали для работы на складе Wildberries тоже нанимает граждан Северной Кореи. И очевидно, что ну, как бы нет предела, это очень такой резиновый рынок. С учетом большого дефицита рынка рабочей силы, конечно же, их можно применить абсолютно везде. Вот, сам колледж на этом тоже зарабатывает, и за одного рабочего колледж получает 3,5 тысячи рублей плюс 8,7% от его зарплаты в месяц. То есть какие-то платежи регулярно идут, то есть фактически абонентная плата за поддержание этого договора.
Давай сейчас я просто хочу последить за деньгами. Значит, есть российская какая-то компания, которая нуждается в дешевой рабочей силе, а главное в том, чтобы не уделять никакого внимания, что происходит с рабочим, да, то есть их держат в рабских условиях. Дальше они направляют запрос посреднику, а посредник говорит: даю вам типа 100 корейцев за такую-то сумму. Компания платит посреднику, корейцев привозят. Деньги прилипают к посреднику, деньги прилипают к колледжу или к вузу. Дальше то, что выплачивают в качестве зарплат, прилипает частично к колледжу и отправляется все остальное в северокорейскую казну.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Да, примерно.
А людям, вот этим вот строителям самим, ничего не достается.
Им достаются крохи, не более 10% от там, зарплаты, фактически тех денег, как северокорейцы говорят. А особенность этого расследования, которое мы делали, который доклад вышел, то, что южнокорейские коллеги поговорили с теми, кому удалось сбежать, кто успел сбежать и кто ну, находится сейчас в безопасном месте, кто готов давать какие-то комментарии и рассказывать о том, как это было, как работала система вот этого рабского труда, в том числе в России. И они, собственно, рассказывают очень много подробностей, что им выделяются там, сравнительно небольшие деньги, как они говорят, на сигареты. Вот. То есть в лучшем случае это какие-то карманные деньги, чуть-чуть немножко денег, которые им дают, чтобы они могли купить сигареты там, или конфеты и так далее. Да? И, разумеется, об отправке денег домой речь тоже не идет, потому что это все находится под контролем спецслужб. Сама работа северокорейцев выглядит как чуть ли не 20-часовой рабочий день. Возможность передвижения у них ограничена, потому что на те предприятия, куда северокорейцев берут, одно из условий попадания этих северокорейцев в эти компании – это пропускной режим на этих компаниях. То есть фактически они живут в закрытом помещении, охраняемом, то есть не имеют возможности выйти за пределы этого предприятия. И все это, курируется спецслужбами. То есть есть северокорейские офицеры, которые с ними вместе живут, которые вместе с ними находятся. И наши коллеги южнокорейские рассказывают, что этот экспорт рабочей силы, он контролируется государственными ведомствами. То есть это Министерство национальной обороны, Министерство общественной безопасности, Министерство государственной безопасности и второй экономический комитет, который это важная структура в экономике Северной Кореи. Это структура, которая отвечает за значительную часть оборонной промышленности. Фактически они и организуют экспорт рабочей силы и фактически бесплатно эксплуатируют жителей своей страны. Собственно, рабочий день 20-часовой, живут они в закрытых общежитиях, которые рядом находятся с строительными площадками или с теми производствами, где они работают. И эти общежития называют, собственно, там, рабочими домами, в них живут сотни человек одновременно, передвижение для них ограничено, и выход за пределы территории только, возможно, группами под контролем как раз спецслужб. И те случаи, когда северокорейцы сбегали из этих своих предприятий, собственно, они использовали любую возможность выхода наружу, либо там в больницу, либо на рынок, когда их отправляли что-то купить, да, они, конечно же, использовали, пытались сбежать и потом скрываться, и, собственно, они потом и рассказывали о том, какие скотские условия труда, собственно, в России были организованы на этих предприятиях.
Мне кажется, что здесь логично задать вопрос, а есть ли какой-то или спецслужбистский, или какой-то иной контроль на российской стороне, потому что проворачивать такие схемы, не имея, извините, крыши, мне кажется, довольно опасно.
Конечно, есть доступ к северокорейцам со стороны российских спецслужб, потому что они контролируют в том числе и то, кто будет получать визы. И несмотря на то, что северокорейцы едут со своими спецслужбами, у России, конечно же, есть списки тех людей, которые попадают в Россию. Но важно, что помимо вот такого физического контроля, есть еще и финансовый контроль. И это еще экономический рычаг, потому что люди работают, зарабатывают деньги. Кто-то на этом должен обогащаться. Так вот, по факту мы анализировали не только рабочих, но и деньги. И деньги идут через банковские учреждения. И в России существует такой банк, который называется Агора. И он непосредственно является тем оператором, через который, собственно, деньги на стипендии отправляются. То есть компании отправляют колледжу, а колледж дальше уже распределяет деньги на северокорейским спецслужбам или военно-промышленному комплексу. Но ключевой собственник этого банка – это Ольга Аверьянова, дочь Юрия Аверьянова. Человек, он не очень публичный, с 13-го года, но влиятельный. С 13-го года он работал первым секретарем, первым замсекретаря Совбеза, то есть Николая Платоновича Патрушева, про которого предлагаю поговорить в ближайшие дни, вот, может быть, про передачу отдельную записать про него. Но важно, что с февраля 2023 года Аверьянов работает помощником председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он сам, соответственно, из спецслужб, у него звание генерал-лейтенант, человек влиятельный и имеющий возможность контролировать вот этот процесс, то есть у него выходы достаточно серьезные есть. Вот мы понимаем, что он в Совбезе работал, работал в спецслужбах, сейчас имеет доступ, соответственно, к секретарю Совбеза Дмитрию Медведеву, у которого работает помощником. А технически банк тоже зарабатывает, соответственно, каждая транзакция, которая проходит, и мы видим, что это как бы сотни миллионов, миллиарды рублей, которые проходят через этот банк, в принципе, для как бы такой отдельной ниши, связанной с зарабатыванием денег, вполне себе нормальная схема для вот российских коррупционеров.
Так, а всплывают ли какие-то еще интересные имена здесь? И главное, есть ли вообще какая-то попытка все это пресечь? Или вот эта вот правозащитная организация из Южной Кореи — это единственные люди, которые вообще интересуются судьбой своих собратьев из КНДР? Потому что просто судя по тому, как охотно и массово используют северокорейцев в Министерстве обороны, на стройках там мариупольских, как будто бы вообще, так сказать, санкция на самом верху дана.
Санкция действительно на самом верху дана, и мы понимаем, что тот дефицит рынка труда, который есть, просто невозможно никак закрыть, кроме как вот экспортом рабочей силы, бесплатной рабочей силы. Но если говорить каким-то другим, наверное, языком, языком цифр, то это еще не только рынок труда, подневольного рабского труда, но еще и зависимость Северной Кореи от целого ряда товаров, начиная от продуктов питания, на которые есть лицензии, как продукт питания можно в Северную Корею поставлять, потому что это рынок такой очень чувствительный, ну и гуманитарные цели, конечно же, никто не хочет, чтобы в Северной Корее умирали люди от голода. Но важно, что это еще рынок горюче-смазочных материалов, то есть, по сути, это дизельное топливо, это бензин, это мазут и так далее, и так далее. И вот эти товары в Северную Корею поставлять нельзя, но Россия продолжает поставлять, и в это вовлечен большой кластер компаний, которые работают на Дальнем Востоке. И когда мы начали анализировать эти компании, выяснилось, что это не просто компания, которая, а, поставляет северокорейской компании, б, там, не знаю, сколько-то тонн дизеля, но это еще и большое количество посредников, которые вовлечены в этот процесс. Это логистические компании, это банки, это компании, которые, собственно, хранят это все, это таможенные брокеры, ну, то есть это сертификационные какие-то компании, которые занимаются сертификацией этих товаров. И вот эти группы, конечно же, они должны знать вообще, куда этот товар идет, для чего это все организуется, особенно как бы логистические и транспортные компании, которые просто доставляют и перевозят эти товары. Вот. И это сотни компаний, которые работают на Дальнем Востоке, которые занимаются как раз организацией, обеспечением этих поставок. В этот процесс вовлечены тоже дальневосточные банки и часть крупных федеральных банков. Думаю, что собственники этих банков, топ-менеджмент, осведомлен о том, как организована система поставок и что они активно участвуют в нарушении санкций. Важно, что это санкции не европейские, американские, от которых можно отмахнуться и сказать, что вот у нас там противостояние идет, значит, США и с западным миром, а это санкции Совбеза ООН. То есть нарушение этих санкций, конечно же, очень репутационно сильно ударяет по российским властям и по российским делегациям на уровне ООН. И когда такой вопрос будет подниматься очередной раз на там Совбезе ООН или в ООНовских каких-то докладах, которые посвящены Северной Корее, конечно же, для России будет очень, не очень уютно. Как бы. Но как бы раз такая схема организована, то, значит, то надо, наверное, про нее и говорить. Так вот, заканчивая тезис про Дальний Восток и про поставки, тоже компании, которые вовлечены в этот процесс, они аффилированы с «Газпромом», по крайней мере, там люди, которые работают в этих компаниях, это выходцы из «Газпрома». И банки, которые обслуживают этот процесс, это региональные депутаты, это региональные элиты, то есть тоже не последние люди, которые работают как раз на Дальнем Востоке. Думаю, что подробнее просто мы не будем, наверное, нырять в географию и в специфику с конкретных компаний, но могу сказать, что это десятки как бы, и сотни компаний, которые вовлечены в этот процесс, и технически, конечно же, ну, наверное, их больше, потому что как бы только то, что мы вскрыли, это какой-то там, небольшой кластер. А вот часть из этих товаров, которые поставляются в Северную Корею, это товары, которые, ну, напрямую связаны, наверное, с военно-промышленным комплексом, и они как бы вполне себе могут пригодиться для Северной Кореи, для того, чтобы наращивать свою военную мощь. В обмен на это мы знаем, что Северная Корея является одним крупным производителем там, снарядов для артиллерии российской, они идут в Россию там, и, соответственно, военные, которые тоже едут воевать на Донбасс и, как ты уже говорила, восстанавливать Мариуполь. Поэтому, наверное, это выглядит как такое достаточно системное сотрудничество между двумя странами и как прямое нарушение санкций.
Ну что ж, от себя лично пожелаю всем причастным к этой совершенно бесчеловечной схеме попасть под все возможные санкции всего этого мира. Вот. И надеюсь, что кто-то все-таки сможет остановить этих людей. Говорю огромное спасибо за это очень масштабное, интересное, важное расследование Илье Шуманову и его коллегам из Южной Кореи и из Transparency International. Илья, спасибо огромное. Дорогим зрителям, напоминаю, что будет здорово, если поставите лайк, ну и в комментариях напишите, видели ли вы вот эти вот группы северокорейских строителей, может быть, где-то рядом с вами действительно есть такой рабочий дом. Спасибо большое, Илья, и увидимся через неделю.
Пока.